Пользователи социальных сетей в первые же часы после взрыва в Петербурге начали высказывать свои версии и предположения, в том числе о том, что он может быть использован для последующего закручивания гаек российскими властями. Георгий Бофт.
Еще вчера некоторые рассуждали о некой протестной политической повестке. Этот прогноз опровергнут. Вот она, другая повестка, прямо из Петербурга.
Валерий Соловей.
После взрыва в питерском метро линия поведения власти в отношении любых массовых акций предопределена. Думаю, в других отношениях тоже.
Сразу же появилась сопровождающая, пожалуй, любые теракты версия. Кто-то говорил о ней открыто, кто-то намеками. Вспоминали о взрывах домов. Михаил Маглов.
Как только у Путина проблемы, в стране гремят взрывы, гибнут люди. Ограничат свободу собраний.
Евгений Доможиров.
Просто ужас, что мы думаем о власти. Все, с кем я пообщался за последние 2 часа, высказались за то, что за терактами в Питере стоит Путин.
Лев Рубинштейн.
Боль и сочувствие на первом месте, гнев и подозрение на втором. Но и от них отмахнуться невозможно.
Виктор Шендерович.
Как известно, хуже всего с правдой дела обстоят во времена, когда все может быть правдой. Кто подготовил и осуществил взрывы в Питере, неизвестно, но репутация Путина – репутация вполне сложившаяся, и первое, что приходит в голову в этом смысле – все это произошло как минимум очень вовремя для него, не правда ли? Нас теперь ждет полная перемена повестки. Борьба с терроризмом, коней на переправе не меняют, всем надо объединиться против мирового зла. Ну и больше 3 не собираться, разумеется.
Есть, впрочем, и резкая критика такой позиции. Твиттер Борисыч.
Как отличить подонка от адекватного человека? Спроси у него, кто убил людей в Европе, скажет террористы, а в России ФСБ и Путин. Вот и все.
Твиттер оператор Наоскопа.
Всех, кто будет про теракты говорить о следе Путина и ФСБ, равно как и тех, кто будет говорить о следе оппозиции, нужно сажать пачками в грузовые самолеты и отправлять в Сирию. У терроризма вполне себе известное лицо, и мы все его знаем.
Кирилл Шулика.
Да, чтобы просто понятно было, блогеры уже теракт расследовали. Часа не прошло, уже знают. Думаю, даже не стоит уточнять, кого в этом обвиняют. Удивительные люди. Зря вам Ельцин интернет провел.
Но есть и такие соображения. Алексей Цветков.
Я никак не сторонник конспирологии и не буду строить догадок, пока не получу чуть больше информации. Но тот факт, что для многих такие догадки просто напрашиваются, загляните в ленту, и что отмахнуться от них крайне трудно – национальная трагедия.
Другие комментаторы отмечают, что кто бы ни был виновен в теракте, ответственность все равно ложится на власти, на их совести и участие в сирийской войне, и неспособность обеспечить безопасность граждан. Михаил Пожарский.
Как обычно, царь-батюшка играет в геополитические игры, а кровью за это платят его подданные. Одним из главных требований к власти должен быть выход из ненужной нам войны, штык в землю, вот это все.
Михаил Соколов.
Трагедия в Питере, кто бы ни был автором и исполнителем взрыва, может дать Владимиру Путину, как в случае Нордоста и Беслана, повод еще завинтить гайки и запугать народ. Но это и повод спросить с власти. Она отняла у народа свободу, обещая сытость и безопасность, но ни первое, ни второе не обеспечивает. Сотни сотрудников ГБ и полиции неделю были заняты, например, борьбой с манифестантами. Спрашивается, не пора ли такой власти валить?
Ольга Бешлей.
Простите, но очень глупо сейчас говорить о каких-то провалах спецслужб и правоохранительных органов, о том, что лучше бы они занимались своими прямыми обязанностями, а не школьников на площадях ловили. Да, конечно, лучше бы не трогали школьников, но не в этом же дело. Взрывают везде, и к спецслужбам почти в любой стране сейчас много вопросов. Если же про нас говорить, то беда не в том, как они работают, а в том, что мы самой их работы боимся». То есть, ладно бы мы подозревали, что ФСБ плохо работает. Нет, мы же все время подозреваем, что они работают против населения и даже весьма преуспели в этом занятии.
Евгений Левкович.
Между тем, мои знакомые из соответствующих структур в один голос с небольшими вариациями говорят «зашиваемся». Огромное количество сил брошено на протесты, оппозиционеров всех мастей, интернет. Слежка, прослушка, проверки, облавы. Цитата. «Высококвалифицированных кадров и без того не хватает, а людей заставляют заниматься какой-то ерундой. Вот и получили».
Константин Калачев.
Опасно не признание террористами ответственности за взрывы. Настоящая опасность – это когда террористы начнут заявлять, что они ни при чем, а вопросы надо задавать спецслужбам и властям страны.
Кстати говоря, ответственность за взрыв в Петербурге пока никто на себя не взял. Постепенно сформировалась новая версия о смертнике. Были задержаны его предполагаемые сообщники, как утверждаются исламисты. Но связаны ли они с какой-либо террористической группировкой – неясно. Константин Эггерт.
А знаете, от чего грустно? Разумеется, помимо потери стольких жизней. Никакие десятки тысяч сами по своей инициативе завтра не выйдут на улицы под лозунгом «Нет террору, мы вместе», как было в Париже, даже если вдруг волшебным образом получили согласование нашествия.
Очень резонансный текст написал Михаил Ходорковский.
У нас всех есть много вопросов, и мы их обязательно будем обсуждать, но завтра. Сегодня мы все в одной лодке, вне зависимости от взглядов, ранга, возраста. Россия — это наш дом, и в нашем доме горе. Поэтому сегодня тот единственный день, когда мы должны быть вместе, должны объединиться, должны забыть о том, кто в ноде, а кто в оппозиции, кто ездит с работы на метро, а кто с мигалками, кто ходил на митинг, а кто его охранял. Сегодня это все не имеет значения. Имеет значение, что мы вместе, и мы будем одной страной перед лицом любых невзгод. Сегодня москвичи несут цветы и свечи к стеле города-героя Ленинграда в Александровском саду. Сегодня страна едина.
Впрочем, далеко не все согласились тут с Ходорковским. Григорий Туманов.
Как раз никакой общности-то и нет, потому что те, кто ездит с мигалками вместо нормальной работы, принимают идиотские законы и ограничения и кричат о вреде борьбы с коррупцией, создавая условия, при которых даже те, кто еще пытается бороться с терроризмом, делают это черти как, по разным причинам, а как следствие взрывают тех, кто ездит в метро.
Однако идея демонстрации единства пришла в голову, очевидно, не только главе «Открытой России». Сообщение о том, что власти собираются организовать по всей стране массовые акции против террора, появились вечером во вторник, пишут «Известия».
По словам источника, мероприятие будет носить подчеркнуто внепартийный характер, но участвовать в нем рекомендовано всем политическим силам и общественным организациям. Главам регионов рекомендовано способствовать проведению мероприятий в крупных городах, где 26 марта прошли наиболее заметные акции протеста. Месседж состоит в том, чтобы объединить граждан, отметил источник «Известий».
Эль Мюрид.
Методы сбора людей, судя по всему, будут вполне стандартны. Цинизм, мягко говоря, удручает. Уверен, что более человечно было бы потратить эти деньги на помощь тем же пострадавшим, чем на демонстрацию скорби о них. Но у властей свои представления о нравственности, с нормальными не имеющие ничего общего.
Павел Светенков.
Акция народного единства «Мы все Димон».
В отчаянную борьбу против планов провести митинги по разнарядке вступила журналист «Знак.ком» Екатерина Винокурова. Она обратилась лично к Путину.
«Мы все жители нашей страны, солидарны с петербуржцами в эти дни. Мы готовы им помогать, поддерживать их, делать все, чтобы помочь им пережить эту страшную трагедию. Пожалуйста, попросите свою администрацию не отнимать у нас эту человеческую солидарность. Попросите их не забивать все самое лучшее и живое, что у нас есть, вот этими рекомендованными сверху митингами. Живое не терпят мертвечины. Дайте нам возможность побыть живыми, господин президент».
Разумеется, многих заинтересовал вопрос, будут ли на этот раз собирать людей на митинги за деньги. На сайте массовки вскоре было обнаружено объявление, где за участие в митинге-концерте было обещано 400 рублей. Разумеется, не обошлось без негодующих шуток. Твиттер «Россия».
«За 400 рублей по Питеру скорбели, духовные скрепы укрепили».
Варвара Грязнова.
«Честно, после новости о платных массовках даже в Питере я подумала, что там люди могут и оскорбиться с плохо предсказуемыми последствиями, ибо это терминальная глупость и цинизм».
Где и когда пройдет акция в Москве, однако, долгое время было неясно. Власти заявили, что не занимаются ее организацией. Затем в среду в Фейсбуке Сергея Доренко появилась такая запись.
«Мы не хотим зарегулированных акций, согнанных бюджетников, но нам надо побыть вместе, поддержать питерцев. Приходите завтра в 17 на Манежку. В Питере завтра последний день траура, а мы соберемся без большой помпы, посмотрим хоть друг на друга. Типа просто граждане. Дело такое, что можно и по одному поддержать питерцев, но я прогуляю свой мотоцикл и повидаюсь с людьми».
Кто-то обрадовался, мол, соберутся неравнодушные люди. Но вскоре стало ясно, что акцию все же готовят официальные структуры. Партия «Великое Отечество».
Партия «Великое Отечество» примет участие в акции памяти и солидарности «Питер, мы с тобой», которая пройдет 6 апреля в Москве на Манежной площади. Наши товарищи поддержат Федерацию профсоюзов Москвы, Профсоюз работников метрополитена и Профсоюз работников транспорта, выступившие официальными организаторами антитеррористической акции.
Кирилл Шулика.
В Москве с митингом траура сделали хитро. Это не массовая акция, а мероприятие Департамента культуры Москвы. То есть на него закон о митингах и шествиях не распространяется.
В результате итог получился немного предсказуемым. На акцию на Манежной многие, конечно, пришли по доброй воле, но были и пресловутые бюджетники по разнарядкам, что не скрывают и сторонники Путина. Кристина Потупчик.
Большинство пришло, потому что у них в груди что-то сжалось от новостей о питерской трагедии. Им не все равно, этот траур – это их персональный траур тоже. Тем неприятнее было видеть нестройные колонны, размахивающие флагами ЛДПР и НОТ, а также группки людей, отмечающихся в табельном листке у усталых советских теток.
Общаясь 4 марта с рабочими завода «Тамбовский бекон», Дмитрий Медведев неожиданно для всех прокомментировал опубликованное месяц назад расследование Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон» и сумел подобрать для этого слова, которые вдохновили пользователей сети на бесчисленные пародии.
Кому это выгодно? Выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели. Причем делается все так, по принципу такого компота. Значит, вот берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают, значит, про, там, ну, если касается это меня, там, про моих знакомых людей, про людей, про которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и про какие-то места, о которых я тоже никогда не слышал, там, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом, значит, создают вот такой продукт. И предъявляют его. Разобраться в этом, естественно, человеку, который это смотрит, довольно сложно. А если еще за это хорошо заплачено, то продукт получается достаточно добротный.
Иван Давыдов.
Мы все-таки недооцениваем своего премьера. Вижу текст. Медведев назвал чушью, бумажками и компотом расследование Навального. По мне, так гениально. Универсальный ответ на любой вопрос. Лишь бы только глава правительства пользовался им почаще. Дмитрий Анатольевич, какие планы правительства по улучшению макроэкономической ситуации? Чушь, бумажки и компот.
Дмитрий Гудков.
Вот этого мы ждали. Все обвинения компот, заявил Медведев. Почему не манная каша? Когда нечего сказать, лучше соблюдать тихий час.
Мария Слоним.
Какое-то несчастливое детство было у Медведева. Плохим компотом его, наверное, поили. А я, например, очень любила компот в детстве. Обидно за компот.
Порадовало комментаторов и то, где именно выступил премьер. Екатерина Винокурова.
Медведев на заводе «Тамбовский бекон» назвал расследование Навального компотом. Еда, я люблю тебя.
Евгений Минченко.
Хорошее название заведения – «Бекон и компот».
Максим Кононенко.
Это теперь мем такой будет в политике. Тамбовский бекон. У вас, Петр Ильич, как у дворянина, есть только один выход. Вы должны выступить на заводе «Тамбовский бекон».
Михаил Угаров.
Премьер-министр выступил на заводе «Тамбовский бекон». Господи, они отняли у нас все. Абсурд, постмодернизм, фарс, гиньоль, макабр. Чем работать драматургу? Как?
Роман Попков.
Дмитрий Анатольевич Медведев по степени комичности похож уже даже не на Януковича, а на жену Януковича.
Слова Медведева вдохновили пользователей Фейсбука на поэтическое творчество. Николай Руденский.
Спросил однажды Диму Леша, откуда у тебя калоши? Не сразу Дима отвечал, обиделся и замолчал. И вот его ответный ход. Все чушь, бумажки и компот.
Лев Рубинштейн.
А у нас в квартире газ, а у вас? Чушь, бумажки и компот. Вот.
Федор Крашенинников.
Кто, открыв в беконе рот, говорит «все чушь, компот, дайте то, подайте это, сделайте наоборот».
Многие немедленно предположили, что все это неспроста, и премьер таким образом то ли отвлекает общественность, то ли роет себе политическую могилу. Незыгорь.
Дмитрий Анатольевич решил срочно сменить информационную повестку и принять огонь на себя.
Максим Кононенко.
Такое ощущение, что Путин заставил его все это сказать. В наказание.
Телеграм-канал «Методичка».
Дело даже не в миметичности и откровенной визуальной неуклюжести Медведева. Дело в том, что он – портрет Дриана Путина, который принимает на себя все жизненные испытания первого лица, из года в год жертвуя своим рейтингом ради сохранения 80% у президента. После знаменитой фотосессии из Арктики давно напрашивающееся сравнение заиграло еще более яркими красками.
В конспирологические схемы хорошо укладывается и тот факт, что в тот же день, когда в сети появилось видео с комментарием Медведева, премьер снизил прожиточный минимум россиян на 198 рублей. Павел Светенков.
Самое интересное событие последних пары месяцев – это неожиданное слабоумие, поразившее власти. Похоже, они разогнали вообще всех компетентных чиновников и советников, чтобы хватало на домики для уточек, и теперь возможна ситуация, когда премьер ругательски ругает Навального и в тот же день понижает прожиточный минимум в и так бедной стране. И одновременно объявляется всероссийский митинг бюджетников, на которых людей будут силой сгонять, поддерживать власть. Искусственная накачка революционной ситуации. Очень любопытно.
Михаил Ростовский в «Московском комсомольце» дает более реалистичное объяснение.
Медведев просто очень обиделся. Обиделся на креативный класс, для которого он столько всего сделал в свою бытность президентом. Обиделся лично на Навального. Так информированный собеседник во власти объяснил мне скрытые мотивы поведения премьер-министра.
Если же отвлечься от конспирологических версий, ответ Медведева никак нельзя признать удовлетворительным, считают комментаторы. Константин Янкаускас.
Фильм ФБК был про дачи и виноградники Медведева, а его ответ про компот, чушь и неокрепшие умы. Значит, показали правду. Иначе можно было бы просто сказать «это все не мое» и подать в суд за клевету.
Михаил Виноградов.
Через 34 дня Медведев ответил комментарием из 408 слов. Готовили по 12 слов в день.
Вот реакция самого Фонда борьбы с коррупцией. Тут напомним, что Навальный продолжает отсиживать свои 15 суток, и в своем выступлении Медведев его фамилию, разумеется, не упомянул.
Все вдоволь посмеялись над компотом, пошутили миллион шуток в Твиттере, а тема-то на самом деле очень важная и даже немного печальная. Нас с вами опять держат за клинических идиотов с концентрацией внимания, как у аквариумной рыбки. Дворцы в подарок от олигархов? Яхты? Виноградники? Офшоры? Нет, про это мы ничего не услышали. Вместо этого Медведев окунулся в конспирологию, вступил на проторенную и устланную фольгой дорожку «кому-то это выгодно». Потом сказал какую-то околесицу про компот. Еще также сенсационно разоблачил политические амбиции и намерения Навального участвовать в президентских выборах. Мы уже 12 штабов открыли по России, а Медведев только сообразил. Очень важно сейчас не дать сбить себя с толку и продолжать настойчиво и последовательно добиваться ответов на конкретные обвинения, которые мы, Фонд борьбы с коррупцией, выдвинули Медведеву.
Но, возможно, скоро и сами вопросы будет негде задавать, во всяком случае, если иметь в виду интернет. Тех, кто пользуется одной из старейших русскоязычных блог-площадок, Live Journal или Живым журналом, на неделе ждал неприятный сюрприз. Сайт радикально изменил условия пользовательского соглашения, добавив туда целый ряд пунктов, с которыми многие соглашаться не готовы. В частности, теперь в блогах на этой платформе запрещена политическая агитация, что бы под этим ни подразумевалось. Телеграм-канал «Караульный».
«Да, нарушающих закон пользователей будут искать и сажать. И что?» – ответил высокопоставленный источник в руководстве компании СУП. «Пользователей также заставляют подписать лютые новые правила – не агитировать, подчиняться закону о СМИ, быть готовым к передаче личной информации».
Николай Подосокорский.
Как забанить сразу всех блогеров-либералов, оппозиционеров, правозащитников и критиков режима в «Живом журнале»? Ну или просто свести счеты с тем, кто вам лично неприятен. Согласно новому пользовательскому соглашению ЖЖ, делается это очень просто. Надо всего лишь оставить комментарий непристойного или в кавычках экстремистского содержания в блоге ненавистного вам либераста или дерьмократа и пожаловаться на него же в Роскомпозор и прочие инстанции.
Твиттер «Записки сумасшедшего».
«Живой журнал» перешел под управление и контроль внимательных людей в погонах. Теперь будут сажать не только за посты ВКонтакте, но и за ЖЖ.
Для тех пользователей, кто не перенес свои записи из Live Journal куда-нибудь еще, последний шаг администрации стал хорошим поводом это сделать. Александр Бахлоян.
ЖЖ российский, посему ФСБшный.
Александр Морозов.
Чекисты взяли ЖЖ под окончательный контроль. Жалко, конечно, в 2008-2012 годах для меня это была важная площадка. Много добрых воспоминаний.
Многим кажется, что Live Journal отжил свое уже давным-давно, и спасать оттуда нечего и некого. Андрей Тесля.
По поводу новостей о «Живом журнале». Кажется, планируется осквернение древних захоронений.
Алексей Данилов.
Отличные новости, что ЖЖ собирается удалять журналы после полугода молчания. Так и представляю, как самоуничтожается русская литература. Бац, и нет больше ЖЖ Шубинского. Хлоп, и пропала Полоскова. Пройдет несколько лет, и ничего не останется. Руины, пепелище. Крадешься по зоне, как одинокий сталкер, вокруг ни души, ни рецензий, ни стихов. Вдруг слышишь сзади хруст веток, топот и тяжкое дыхание. В ужасе оборачиваешься. О, нет, нет, это новый пост Голковского и стая комментаторов.
Но многие из тех, кто пользовался сайтом долгие годы, не готовы так быстро сдаваться. Роман Лейбов.
Нет, не буду сам уходить отсюда, досмотрю до конца. Путин – плохой человек, Крым – это Украина, и еще тут могла бы быть ваша детская порнография.
Андрей Андриянов.
Пресловутое злодейское обновление правил живого журнала – это никакая не агрессия, а наоборот банальнейшее прикрытие тыла. К нам не может быть никаких претензий, поскольку все юзеры подписали соглашение. Так что продолжаем.